Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков признан потерпевшим в нашумевшей автомобильной аварии в Москве. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Россия протестует против решения суда в Таиланде выдать торговца оружием Виктора Бута в США. Вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков признан потерпевшим в автоаварии, которая произошла в Москве в феврале этого года. Тогда погибли два человека. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, по завершении ряда экспертиз виновной в происшествии признана Ольга Александрина, водитель машины, столкнувшейся с «Мерседесом» Баркова. Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, будет закрыто в ближайшее время, поскольку Александрина погибла на месте происшествия. ГУВД Москвы подало судебный иск о защите чести и достоинства газете «Новое известие». Как передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУВД, предметом иска стали материалы издания, в которых речь идет о действиях судебных приставов в январе этого года на территории московского поселка Речник, где были снесены несколько домов. ГУВД считают изложенные в публикациях факты не соответствующими действительности. Дело принято к производству хамовническим судом. Генералу милиции, заместителю начальника департамента общественного порядка МВД России Евгению Новикову предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Московского управления Следственного комитета Сергей Марченко. Новиков был задержан в марте после стрельбы в общественном месте. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Генерал, сказавшись больным, уклонялся от следствия и на днях был доставлен к следователю принудительно сотрудниками службы собственной безопасности МВД. По данным следствия, в феврале генерал Новиков заблудился в промышленной зоне одного из московских районов. Он попытался выяснить дорогу у охранников. Однако, по словам очевидцев, был сильно пьян и, не сумев договориться, выхватил пистолет и открыл огонь. Новиков вины не признает. В киргизском городе Ош состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса, мэра Закматова, который является сторонником свергнутого президента Курманбека Бакиева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Около 4000 демонстрантов разошлись лишь после того, как мэр Закматов выступил перед собравшимися. Как заявил ошский мэр, власти его силой 3 дня удерживали в Бишкеке, требуя добровольно уйти в отставку. По словам Мелиса Мырзакматова, ему предлагали различные министерские должности в сфере охраны окружающей среды, однако он отказался. Мырзакматов заявил, что не уйдет с поста мэра и будет вместе с жителями южной столицы работать во благо города. Он также заявил, что распоряжение временного правительства на юге республики сил не имеет и только народ может решить его судьбу. Речь мэра была встречена бурными овациями и одобрительными возгласами толпы. После выступления Мырзакматова успокоенные люди разошлись. Милиция также сняла оцепление с городской площади. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали сегодня в Ереване ряд двусторонних соглашений. Среди них меморандум, касающийся взаимодействия военно-технической области, и соглашение о сотрудничестве в строительстве атомного энергоблока на территории Армении. Президенты также подписали протокол о продлении срока пребывания российской военной базы в Гюмри до 2044 года. Москва считает, что решение суда Таиланда о экстрадиции россиянина Виктора Бута в США было принято под давлением и намерена добиваться его возвращения на родину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать Виктора Бута в США. 43-летний бывший советский офицер считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники вооруженным группировкам, действующим в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Америке, адвокат Бута заявил.
В договоре об экстрадиции между Таиландом и США указано, что решение такого рода принимает правительство. Таким образом, правительство будет последней инстанцией, которая и решит, выдавать его или нет.
сказал адвокат Виктора Бута. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны 460 миллионов долларов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим. Выступая на заседании, Куреши заявил, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использовано экстремистами для дестабилизации ситуации в стране. О снабжении пострадавших продуктами питания рассказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН Амджал Джамал.
Международная продовольственная программа наращивает свои операции. Сейчас она предоставляет продовольствие более чем 6 миллионам пострадавших от наводнений. Это по-прежнему очень нелегкая задача. И, конечно, самая большая проблема – это доставка грузов в условиях, когда дороги размыты, мостов нет. Нам нужна международная помощь как можно скорее.
Сказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН. Крупнейшим донором станут Соединенные Штаты, которые, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяют Исламабаду 150 миллионов долларов.
От имени президента Обамы и американского народа я хочу заявить о нашей решимости помочь Пакистану справиться с кризисом, своевременно преодолеть его последствия. Я хочу, чтобы жители Пакистана знали, что американские граждане в этот сложный для них момент рядом. Пока вы восстанавливаете свои разрушенные дома и дороги, мы будем помогать вам. Речь идет о долгосрочной помощи, которая нацелена на создание прочного государства и лучшее будущее.
Сказала Хиллари Клинтон. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин объявил о возбуждении уголовного дела против одного из высокопоставленных чиновников президентской администрации. Суд Таиланда дал согласие на экстрадицию в США россиянина Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием. Москва будет добиваться его возвращения в Россию. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, набирает обороты коррупционный скандал вокруг управления делами президента России. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере одним из высокопоставленных чиновников президентской администрации. Некоторые российские издания пишут о политической подоплеке этого дела кремлевских взяточников, рассказывает Виталий Камышев.
Все началось с заявления председателя правления компании «Москонверспром» Валерия Морозова. Эта компания выиграла несколько тендеров на строительство олимпийских объектов в Сочи. Вскоре заместитель начальника главного управления капитального строительства управления делами президента Владимир Лещевский потребовал у Морозова так называемый «откат» в размере 1,5 миллиарда рублей. Предприниматель заявил об этом в правоохранительные органы, и при передаче денег чиновника задержали, но затем отпустили. Уголовное дело было возбуждено лишь после того, как «Новая газета» опубликовала фотокопию автографа президента Дмитрия Медведева на распечатке публикации о Морозове. Это было поручение генпрокурору Юрию Чайке «Разберитесь и доложите». Все это время на Валерия Морозова оказывалось и оказывается давление. Об этом он рассказал Радио Свобода.
Новость такая, что я сегодня подписал подписку о неразглашении. По делу, которое идет сейчас, я сейчас уже комментировать не могу. Ну, у нас сейчас сильное давление на нас оказывается по всем, так сказать, направлениям. В том числе и давление по линии Олимпстроя, где работают и нас курируют бывшие сотрудники управления делами, недавно назначенные, в том числе директор сочинской дирекции, который нас курирует, Жикин, который 3 месяца назад был назначен из управления делами в эту дирекцию. Ну, естественно, у нас сейчас хотят там 34 миллиона нам не заплатить и не принять работ, при этом снять с нас эти деньги в очередной раз, а потом мы будем судиться.
Между тем, в управлении делами президента утверждают, что скандалы в этом ведомстве связаны с решением не продлевать полномочия Юрия Лужкова на посту мэра Москвы и борьбой за эту должность. Якобы один из кандидатов в мэры столицы – глава управления Владимир Кожин, и компания в прессе ставит целью его дискредитацию. В коридорах российской власти коррупция и политические интриги сосуществуют вполне гармонично, считает политолог Андрей Пьянковский.
То, что наша экономика сплошь коррупционная, об этом замечательно сказал президент Медведев в обращении к парламенту. Сказал, у нас экономики, собственно, таковой нет. Одни взятки и откаты. Вот то, что факт коррупции, о котором сообщил предприниматель, имел место, я, например, в этом совершенно не сомневаюсь. А вот какие политические интриги вокруг этого разворачиваются, уже как-то надоело копаться во всем этом нашем византийском дерьме. Но действительно, фамилия Кожина всплывала, на еду, впрочем, с рядом других, такие как Собянин или Полтавченко, в качестве возможного преемника Лужкова. Мне кажется, что операция по снятию Лужкова, она просто входит в свою заключительную фазу. Я просто думаю, что так совпало. И воровали, и Кожина хотели дискредитировать. Это дело возникло не потому, что хотели подставить Кожина, а потому что враги Кожина. Собственно, это может быть не сам Лужков. Скорее всего, не сам Лужков. Лужков уже все равно, кто будет назначен на его место. А вот, возможно, другие претенденты такую максимальную информационную накрутку дают этому эпизоду.
Предполагает политолог Андрей Пьянковский. Дела Юрия Лужкова не так плохи, как может показаться, считает президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Мне кажется, что вообще отставка Лужкова до истечения срока его полномочий – это вещь невероятная. Потому что Лужкова недавно похвалил и Путин, и Лужков известен своими очень добрыми отношениями с женой президента Светланы Медведевой. Он и с ней вместе ездил в Рим, он с ней вместе ездил по Золотому кольцу, так сказать, по православным святыням неоднократно. Поэтому, как бы мы к Лужкову, так сказать, плохо не относились, тем не менее, мы должны понимать, что у него есть враги, которые могут и дезинформацию различную распространять. Что касается Кожина, то Кожин мог бы стать, конечно, такой кандидатурой после истечения полномочий Лужкова. Хотя вот Грызлов в мае, как мы помним, заявлял, что мы хотим, чтобы Лужков оставался как можно дольше на своем посту. То есть не исключено, что он может остаться и после истечения полномочий в следующем году. Не исключено, что Лужков снова переназначит, он снова останется. Хотя, конечно, Кожин, мне кажется, здесь реальный кандидат, потому что Кожин, как известно, питерец, Кожин давний знакомый Путина и так далее, и так далее. Поэтому эта версия также выглядит вероятной.
Михаилу Тульскому не очень верится в то, что московская мэрия в ее сегодняшнем положении стала бы вести масштабную кампанию по дискредитации одного из подразделений администрации президента. Более правдоподобна другая версия. Тема соперничества Кожина и Лужкова призвана отвлечь внимание от набирающего обороты коррупционного скандала в Кремле. Уголовному делу искусственно придают видимость изощренной политической интриги. А с коррупцией в Кремле никто всерьез бороться не собирается, убежден политолог Михаил Тульский.
Откаты и взятки у нас обычное дело и в правительстве Путина, и в администрации Медведева. Это совершенно такая устоявшаяся вещь, одобренная сверху, несмотря на все липовые разговоры для народа о том, что якобы идет какая-то борьба с коррупцией. Весь чиновничий аппарат понимает, что то, что говорится по телевидению, это исполнять не нужно. Это говорится для отсталых избирателей Единой России. То, что реально нужно делать, это говорится не по телевидению. И говорится на закрытых совещаниях и так далее. Там говорится совсем о других вещах. Там говорится о том, что нужно обеспечить планки там, в 60% для Единой России. Но ни о какой борьбе с коррупцией на закрытых совещаниях никогда не говорят, потому что это никому не интересно. Потому что все берут и всем хорошо. Во всяком случае, в правящей верхушке. Я думаю, что все вот эти скандалы со взятками возникают тогда, когда тот, кто берет, он назначает уж слишком высокий процент и высокую цену. сейчас коррупция в России дошла до того, что те, кто привык брать эти огромные откаты, он настолько привык уже это делать, что берет все больше и больше. И в какой-то момент тот, кто дает, понимает, что ну уже невозможно давать уже такие суммы, потому что уже стоит вопрос о просто собственном разорении, если дальше платить. И тогда возникают вот эти заявления о коррупции, о взяточничестве, и возникают вот эти коррупционные дела.
Подчеркивает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. По степени коррупционности структуры московской мэрии от кремлевских не отстают. Агентство «Интерфакс» сообщает, что заместитель главы столичной управы Западная Дегунина Роман Гречихин задержан за вымогательство. Он требовал 2 миллиона рублей от своей начальницы, главы управы Западная Дегунина, за содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении ее сына по статье «Незаконный оборот наркотиков». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. В городе Ош на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова, сторонника свергнутого президента Курманбека Бакиева. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. США выделяют 150 миллионов долларов. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» и коротко о наших дальнейших передачах. 19:00 время гостей, эфир из нашей петербургской студии, ведущий Виктор Резунков. В 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». Примерно через 15 минут мой коллега Андрей Шарый, автор и ведущий выпуска, представит его главные темы. В 21:00 «Поверх барьеров», как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И в 22:00 на волнах «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сегодня, естественно, основная тема. Все обсуждают вчерашний вывод последних боевых частей США из Ирака. Вывод был совершенно 2 недели раньше запланированного срока. Ну и несмотря на то, что в Ираке продолжает оставаться на данный момент 56 тысяч военнослужащих, все равно это шаг символический, поэтому, естественно, комментариев много. Итак, несмотря на то, что вывод приветствовался и поддерживался большинством населения США, американские газеты отнеслись к уходу боевых частей страны с изрядной долей критики. Войска выводятся, но работа США в Ираке не закончена и хрупка, пишет Christian Science Monitor. Ключевым словом американских усилий в Ираке в ближайший год будет переходный период, отход от 7 лет военной операции и переход к гражданским проектам, которые во многом превосходят все то, что Государственный департамент делал до сих пор. И это будет величайшим испытанием и для иракцев, и для самих Соединенных Штатов, считает газета. В числе других задач гражданские лица должны теперь взвалить на себя критически важную для Ирака программу подготовки полицейских. И Государственный департамент должен будет это сделать, располагая значительно меньшими финансовыми ресурсами, чем Пентагон. Если посмотреть на цифры, которые дают Christian Science Monitor, что Пентагон тратил на эти цели 16 миллиардов долларов в год, а у Госдепартамента есть только 1 миллиард. А некоторые конгрессмены хотели бы, чтобы и эта цифра была меньше, замечает газета. В Государственном департаменте говорят, что иракский проект уже давно готов к тому, чтобы его строили на более традиционных двусторонних дипломатических отношениях. Но эксперты по Ираку полагают, что время было выбрано плохо, учитывая весьма деликатную иракскую политическую обстановку. А некоторые даже говорят, что Ирак с его традицией традиции военного вмешательства в решение внутренних проблем, просто не пригоден к тому, чтобы США экспериментировали в нем с гражданским проектом строительства государства. И больше всего тревожит некоторых аналитиков тот факт, что администрация Барака Обамы из политических соображений представляет Ирак как завершенную миссию, хотя на самом деле впереди очень неопределенная дорога, пишет Christian Science Monitor. Еще одна публикация на эту тему – «Выиграть мир в Ираке». Это более оптимистичная статья в ведущей газете деловых кругов США Wall Street Journal. Переходный период дает возможность поразмышлять о том, что было достигнуто за 7 лет войны, пишет газета. Расходная часть этой бухгалтерской книги ясна – потерянные жизни, потраченные доллары. Потери американского персонала оцениваются в тысячи, иракцев – в десятки, даже в сотни тысяч человек. И все-таки иракцы, как лондонцы во время Второй мировой войны, показали удивительную стойкость во время этого кровавого разгула. Экономика растет по мере того, как увеличивается добыча нефти, и вскоре она превысит довоенные объемы. Производство электроэнергии после целого ряда проблем уже на 40% превосходит довоенный уровень. Улицы Багдада запружены людьми, магазины открыты и в ночное время. Американцы могут гордиться тем, как развивается Ирак, пишет Wall Street Journal. Но выиграли мы войну? На этот вопрос ответить трудно. Ну, Андрей, у нас осталось немного времени. Давайте еще есть одна публикация об Абхазии. Журнал Newsweek публикует нехарактерную для этого издания статью, написанную в стиле сенсации для западного глаза. Она называется «Республика шпионов». А речь идет о том, что инвестиции ФСБ касаются практически всех областей российского бизнеса в Абхазии. Но все-таки самым большим инвестором, пишет корреспондент, выступает премьер-министр Путин, который в прошлом году на годовщину войны с Грузией пообещал $500 миллиардов на укрепление абхазского оборонного бюджета. Он также пообещал миллионы на восстановление Пицунты, курорта, который любили и цари, и советские и российские элиты. Российское правительство планирует построить к Олимпиаде 2014 года роскошный новый курорт с яхт-клубами, спортивным центром и частными пляжами. Местные называют проект «Путин-Сити». Однако, замечает корреспондент Newsweek, не все в Абхазии довольны наплывом российских денег. Некоторые боятся, что они будут представлять угрозу независимости, к которой они так стремятся. А местная националистически настроенная молодежь, например, возмущается тем, что российские танки испортили дороги в районе Гали и что код для мобильной связи теперь 7, как в России, пишет корреспондент журнала Newsweek.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Российская сторона передала Польше новые документы, касающиеся катастрофы президентского самолета 10 апреля этого года. О реакции польской стороны наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Вчера, когда в Москве главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский получил от российских коллег 11 томов документов следствия по делу о катастрофе под Смоленском, он был немногословен в разговоре с журналистами. А сегодня уже в Варшаве генерал Парульский все-таки рассказал журналистам о том, какие именно документы находятся в этих 11 томах. Это более 2000 страниц. По его словам, полученные документы являются полноценным материалом для следствия, которое ведет польская военная прокуратура по делу о катастрофе под Смоленском 10 апреля нынешнего года. Это прежде всего протоколы допросов свидетелей, в том числе и человека, который записал на телефонную камеру горящий самолет сразу после аварии, что, как подчеркнул по-русски, является очень важной уликой. Также протоколы осмотра места катастрофы и фотоматериалы к ним, описание личных вещей погибших, которые были найдены на месте катастрофы. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский язык и после того, как сравним их с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Кшиштоф Парульский. По его словам, 11 томов российских документов – это ответ на первый из 6 запросов. Всего 6 запросов, направленных России с просьбой передать в Варшаве материалы российского следствия. Представители парламентской оппозиции, однако, критикуют правительство. Выступая всеми, руководитель парламентской группы, занимающейся выяснением причин катастрофы, депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Антоний Мацеревич заявил, что в Москве над польским правительством и, в частности, над премьером Дональдом Туском просто посмеялись, поскольку в документах нет очень важной информации. Я цитирую далее слова Мацеревича. В переданном нам пакете нет самого главного – протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кого они действительно похоронили. В самом деле этих документов, переданных вчера польской стороне материалах, нет. Однако, как уверяют в Москве, протоколы осмотра тел погибших будут высланы в Варшаву в течение месяца. Российские специалисты должны закончить за это время генетические экспертизы, которые проводятся в кабине разбившегося самолета Ту-154. Это должно помочь выяснить точно, кто же был в кабине в последние секунды перед катастрофой. Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил также, что польские следователи допросили по делу о катастрофе несколько сотен человек. Однако, когда следствие будет закончено и когда общественность сможет узнать о его результатах, пока неизвестно. Вообще, сам факт передачи такого количества документов россиянам является важным событием в Польше. Весь предыдущий месяц в прессе практически ежедневно появлялась информация о том, что Москва всячески затрудняет процесс передачи документов в Варшаве, что немедленно порождало комментарии о том, что россияне что-то скрывают и не относятся к Польше как к равноправному партнеру, а правительство при этом ничего не делает. Этим делом занимался лично премьер-министр Польши Дональд Туск, который обсуждал проблему передачи в Варшаве документов с Владимиром Путиным. И, по его словам, это он сказал на прошлой неделе, ситуация должна улучшиться, и следующие документы Россия будет передавать уже более регулярно.
Это был корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Диковицкий. Апелляционный суд Таиланда вынес решение об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием, рассказывает Елена Поляковская.
Имя бывшего советского офицера Виктора Бута впервые зазвучало в связи с подозрениями в контрабанде оружия еще 10 лет назад. Тогда в опубликованном докладе ООН описывалась деятельность восточноевропейского картеля, занимающегося поставками оружия боевикам Анголы, Конго, Либерии и Сьерра-Леоне. Во главе этого объединения, по данным ООН, стоял отставной летчик, россиянин Виктор Бут. После появления доклада ООН Бут опроверг все обвинения в свой адрес и утверждал, что его компания занимается российской техникой, работает в Африке, но никогда не имела дела с оружием. Тем не менее, Бут был объявлен в международный розыск и в марте 2008 года по запросу США был задержан в Бангкоке. В августе 2009 года все обвинения с бизнесмена были сняты, и уголовный суд Таиланда отказал американской стороне в экстрадиции россиянина. После чего была подана апелляция, результатом которой стало сегодняшнее решение суда Таиланда об экстрадиции Виктора Бута в США. По мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, сейчас Буту не остается другого выхода, как сотрудничать с американскими следователями.
Это серьезный удар по российским властям, это потенциально, да, но не только по ним. Насколько можно судить, Виктор Бут, в общем, работал со многими, в частности, в том числе и с Пентагоном, и с ЦРУ, потому что он, в общем, в целом занимался доставкой с помощью своих вот старых советских самолетов и советских пилотов самого разного груза, самые разные места для самых разных людей. Он может, если теперь, когда все его надежды вырваться назад в Россию, в общем, погибли, начать сотрудничать с американскими следователями, пойти на сделку. Потому что иначе ему, по-видимому, в тюрьме сидеть всю оставшуюся практически жизнь. Он может начать выдавать информацию, причем это будет не та информация, которую там журналисты публикуют в результате расследования, а юридически, так сказать, обязывающие свидетельства свидетеля. И это может быть очень неприятно для очень многих людей и организаций, в том числе и в России. И, по-видимому, Москве опасаются, что это может и политические последствия иметь.
Радио «Свобода» следит за делом Бута давно, и чуть более года назад гостем программы «Время и мир» был один из авторов книги о Викторе Буте «Торговец смертью» Дуглас Фара. След россиянина, которого в мире называют оружейным бароном, авторы книги обнаружили не только в африканских странах, но и в Боснии. Вот что рассказал об этом Дуглас Фара.
Он снабжал оружием в тот момент, когда мир еще был в замешательстве. Как относиться к этой войне? И когда Соединенные Штаты приняли политику, если не хочешь слушать, не задавай вопросы. Против страны было введено эмбарго на поставки вооружения, но никто не хотел укреплять менять режим этого эмбарго. Так что он спокойно перевозил оружие из Судана. Судан был основным поставщиком оружия для боснийских мусульман. Это стало известно только потому, что он поставлял оружие сначала на территорию Хорватии, а потом уже из Хорватии в Боснию. В какой-то момент по политическим мотивам Хорватия решила пресечь эти поставки. Им удалось конфисковать один из грузов, который хранился в складском помещении, и они определили, что оружие попало в страну с одним из полетов Бута из Судана.
Как утверждают авторы книги «Торговец смертью», некоторое время Виктор Бут сотрудничал и с Пентагоном. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр не видит в этом ничего удивительного. Впрочем, несмотря на заявление самого Бута и усилия российского МИДа, вернуть на родину оружейного барона из Америки не удастся никогда, уверен Павел Фельгенгауэр.
Черный рынок оружия – вещь такая национальная. 90-е, там, например, главные были болгары и другие восточноевропейцы. Вот участвовали и украинцы, и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, ну и Россия. И очевидно, что если Бут будет сотрудничать с американцами, если он начнет давать показания и работать с ними, то это неприятно очень. Но получить его назад уже фактически невозможно.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал решение об экстрадиции Виктора Бута неправовым политическим, принятым под давлением извне. Сам предприниматель назвал решение суда по его делу провокацией и заявил, что намерен дальше бороться за свою свободу и права. Процедура выдачи россиянина должна занять не более 3 месяцев. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был введен 2 августа в связи с природными пожарами. Особый режим продолжает действовать только в Рязанской области. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске, который произошел 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол подписан в ходе визита Дмитрия Медведева в Ереван. В городе Ош на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку мэра города Милиса Мырзакматова, сторонника свергнутого президента Курманбека Бакиева, который неоднократно организовывал антиправительственные акции в городе. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. США, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяет Исламабаду 150 миллионов долларов. Прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами могут возобновиться в начале сентября в Вашингтоне. В них примет участие и президент США Барак Обама. Иран произвел успешное испытание новой ракеты класса «Земля-Земля». Об этом сообщил министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, не уточнив, когда именно было произведено испытание. Генералу милиции и заместителю начальника департамента общественного порядка МВД России Евгению Новикову предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Самая драматическая тема сегодняшнего выпуска – это последствия наводнений в Пакистане. Самое скандальное решение властей Таиланда о депортации Виктора Бута. А самое трогательное, Андрей, это окончание чемпионата мира по футболу среди слепых. Об этом я расскажу подробно в программе, а вам представлю сейчас самую спорную, пожалуй, тему. Это военное соглашение между Россией и Ереваном. Как на него отреагировали в Азербайджане? Только что я записал беседу с бакинским политическим экспертом Рахимом Мусабековым. Надо иметь в виду, что это соглашение не распространяется на юридически принадлежащие Азербайджану территории, которые фактически находятся под армянским контролем, на Горный Карабах и прилегающие к нему землю. Однако, судя по всему, российские пограничники будут теперь охранять, собственно, границу между Арменией и Азербайджаном. Как к этому относятся в Баку?
По-разному отнеслись. Понятно, что есть реакция, ну, скажем, она такая нервная. Но в большей части достаточно спокойно, потому что договор этот был еще 10 лет от предыдущего договора, не реализованными остались. Ну, продлили на 24 года. Ну, в следующий раз пускай хоть на 100 лет продлят. Реально сегодня это не увеличило военное присутствие России в регионе ни с точки зрения численности, ни с точки зрения техники, которая дислоцирована на этой базе.
Говорим сейчас с вами о сугубо гипотетических вариантах, понимая, что Ереван и Баку не собираются друг на друга идти войной. Однако в Армении утверждают, что одна из выгод этого договора в том, что российские войска по букве этого документа могут охранять границы Армении с Азербайджаном теперь. И это якобы меняет коренным образом ситуацию относительно возможных стратегических планов Азербайджана. Как вы прокомментируете такой посыл?
Азербайджан не намерен наносить удар или же атаковать территорию Армении. Даже если гипотетически предположить, что возникнут военные действия, то они будут вестись на территории Азербайджана, оккупированной армянами. Даже пока на данном этапе даже не идет речь о ведении военных действий на территории Нагорного Карабаха, а районы, которые абсолютно не имеют отношения ни к Нагорному Карабаху, ни тем более к территории Армении. Но если военные действия, в случае, если они возникнут, приведут еще к тому, что Армения будет атаковать собственные территории Азербайджана и надеяться, что останется безнаказанной, то это уже фактически действия, начатые Арменией, а не Азербайджаном. И не думаю, что какие-то автоматические решения со стороны России последуют.
И, естественно, согласно кодексу «Радио Свобода», Андрей, в программе прозвучат и мнения также и армянского, и российского эксперта. Всесторонне мы рассмотрим эту проблему. Тем, кому это интересно, настраивайтесь на волну «Свободы» в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы вернемся к теме, по которой только что выступал один из наших экспертов. Речь идет о заключенном сегодня соглашении между Россией и Арменией о продлении срока пребывания российской военной базы в Армении. Передает Лилит Арутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева, на которой президент Армении Серж Саркисян назвал эту встречу особенной, так как она проходит в рамках первого в истории государственного визита президента Российской Федерации в Республику Армения. Говоря об итогах переговоров, Серж Саркисян отметил.
По итогам переговоров сегодня подписано 5 соглашений. Среди них хочу особо отметить соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Армении и протокол о внесении изменений договор о российской военной базе в Армении. Раньше функционирование базы ограничивалось внешними границами бывшего СССР, а теперь это ограничение извлечено из текста соглашения. Российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений.
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества, также отметил Серж Саркисян. Президент России в свою очередь заявил.
Подписаны важные соглашения, о чем только что было сказано и свидетелями чему мы были. Это весомый вклад в укрепление наших союзнических отношений. Я, конечно, отметил бы в этом контексте два момента, о которых уже Серж Азатович говорил. Ну, вот это межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции в Армении. Это действительно новая страница во взаимодействии в области атомной энергетики, очень важное направление сотрудничества. Ну и, безусловно, наши контакты в области безопасности. Мы активные участники договора о коллективной безопасности. Сейчас будет неформальная встреча глав государств УДКБ. В этом контексте Конечно, очень важное значение имеет и протокол номер 5 о продлении сроков действия межгосударственного договора о российской военной базе, который направлен на поддержание мира и безопасности на Южном Кавказе и Закавказье в целом.
По завершении государственного визита Дмитрий Медведев также примет участие в неформальном саммите глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, который откроется в столице Армении сегодня вечером. В Армении находятся также президенты Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Лилия Тарутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Московское время 18 часов 38 минут. В программе «Время свободы. Сетевые разговоры».
Главным героем российской благосферы стала вчера Елизавета Глинка, пользователь «Доктор Лиза», руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь». Фонд этот помогает выживать бездомным, голодающим наркоманам, людям, только что освободившимся из колоний. В дни пожаров «Справедливая помощь» координировала и продолжает координировать работу штаба добровольцев, отправляющихся на тушение. В среду пропагандистский сайт «Единая Россия» ER.ru обратился к доктору Лизе с просьбой прокомментировать деятельность штаба. Доктор Лиза спросила читателей своего блога, стоит ли трудиться над комментарием, и получила резонный ответ.
Информации в блогах столько, что ER.ru не переварите, не тратьте на них время. Хотели бы они объективной и точной информации, приехали бы и поучаствовали в работе.
Сайт ER.ru ответил на молчание фонда публикации «История одного комментария», где поступок доктора Лизы осудили эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин, политолог Павел Данилин, телерадиоведущий Владимир Соловьев и тележурналист Михаил Леонтьев. Красноречивее других оказался Павел Данилин.
В интернете достаточно либерально настроенных персонажей, для которых все, что связано или относится к «Единая Россия», как красная тряпка для быка. Именно поэтому ожидать, что они дадут честный комментарий, просто смешно. С их стороны, это просто гнусный поступок. Эти якобы независимые благотворители на самом деле крайне политически ангажированы, в данном случае «Справедливой Россией».
Публикация сопровождалась фотожабой, изображающей Елизавету Глинку с застегнутым на молнию ртом. Благосфера была единодушна в оценке работы сайта ER.ru. Публикацию восприняли как травлю. Пишет юзер SPB Burger Senior.
Это уже за пределами тупости и маразма. Единороссовская интернет-команда, первое, облажавшись в возвеличивании роли ЕР в борьбе с пожарами, б, получив люлей от интернет-сообщества на всех возможных ресурсах, теперь атакуют тех, кто оказывает реальную помощь в горячих районах. Короче, клопы жалуются на жильцов, что те ходят кровь сдавать и вообще поздно спать ложатся.
Итог дискуссиям подвела пользовательница из Екатеринбурга Марина К.
Недавно наткнулась в недрах сети на страшненькое в своей неприкрытой правде изречение. Самый затратный и самый продолжительный по времени ребрендинг – это ребрендинг КПСС в ядро. Так вот он, судя по всему, закончен.
Британская благосфера пытается разобраться в парадоксах социальной мобильности. Поводом к этому стало выступление заместителя премьер-министра Ника Клегга, заявившего, что главной долгосрочной задачей нынешнего кабинета является обеспечение равных возможностей для молодых людей, независимо от их классового происхождения. Клегг отметил, что за 13 лет лейбористского правления, несмотря на затратные социальные программы, социальная мобильность в Британии не улучшилась. Поэтому основными механизмами нового правительства станут стипендии для учащихся и налоговые преференции для работающих. Шеф британского отделения агентства Рейтер Джоди Гинзберг отмечает в своем блоге, что эти меры, в принципе, противоречат друг другу.
С одной стороны, правительству хочется, чтобы мы выходили из дома, зарабатывали себе на хлеб и были бы таким образом довольными и счастливыми членами общества, чьи дети, возвращенные в экономически и социально успешных семьях, могли бы, в свою очередь, достигнуть всего, чего пожелают. С другой стороны, правительство прекрасно понимает, что воспитание детей, готовность читать им, заниматься с ними дополнительно, поощрять в них любовь к знаниям и поддерживать веру в собственные возможности – важнейший фактор в обеспечении социальной мобильности. Клегг сам сказал в среду, что для эффективности образования участие родителей в 4 раза важнее, чем социоэкономические факторы. Вот вопрос, что сделает правительство, чтобы заставить нас больше времени проводить ездить с детьми, а не на работе.
Преподаватель Кембриджского университета Приямвада Гопал настаивает, что главным фактором социальной мобильности является университетское образование, страдающее сейчас от правительственной программы сокращения издержек.
При всех разговорах о социальной мобильности власти своими действиями ухудшают социальное положение населения. Видимыми жертвами их экономики стали социальные выплаты, рабочие места и зарплаты, однако за этим скрывается куда более коварная социальная инженерия. Британия рискует растерять все то, чего она достигла за последние десятилетия, и снова стать обществом, разделенных на тех, кто имеет привилегию на высшее образование, и тех, кому в нем отказано. За следующие 4 года бюджет на высшее образование планируется сократить на 35%. Затрудненный доступ к высшему образованию ведет к социальной сегрегации.
Представитель Конгресса профсоюзов Николас Смит тоже упрекает Клега в непоследовательности. По ее мнению, социальная мобильность требует прежде всего расширения социальных программ.
Между социальной мобильностью и равенством прочная связь. Любое правительство, пытающееся предоставить беднейшим больший спектр возможностей, будет для начала сокращать разрыв между богатыми и бедными. Образование, конечно, играет важную роль, но заработки родителей тоже серьезно влияют на его качество. Если не бороться с экономическим и социальным неравенством, вложения в образование не увеличат социальной мобильности. Клег сообщил, что инвестиции лейбористов в социальные программы не имели заметного влияния на реальные жизненные возможности молодежи, поэтому правильно будет их сократить. Но ведь социальные программы успешно справляются с бедностью. Если они и не увеличивают социальную мобильность, то только потому, что тратили на них недостаточно и не ставили перед собой широких стратегических задач.
Рубрику «Сетевые разговоры» на волнах Радио Свобода ведет Ольга Серебряная. Московское время 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. В городе Ошна, Киргизии, состоялся митинг в поддержку мэра Мелиса Мырзакматова, сторонника свергнутого президента Курманбека Бакиева. Международное сообщество выделяет дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Решение принято на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами могут возобновиться в начале сентября в Вашингтоне. В них примет участие президент США Барак Обама.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Шевчук все равно споет на Пушкинской площади.
Комментарии экспертов.
Писатель Роберт Янг. Зачем американцы выводят боевые подразделения из Ирака?
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. ГКЧП 19 лет спустя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Украина договорилась с Россией о покупке 10% акций Международного центра по обогащению урана, расположенного в Иркутской области. За объявленной сделкой, обеспечивающей украинскую атомную энергетику российским ядерным топливом, могут последовать и другие совместные проекты. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Украинские власти не один год добивались покупки доли в Международном центре по обогащению урана, созданном Россией и Казахстаном в городе Ангарск Иркутской области в 2007 году. Сейчас Москве и Астане принадлежит 90% и 10% акций этого предприятия, находящегося под контролем Международного агентства по атомной энергии. Основной задачей центра является обеспечение неядерных государств обогащенным ураном для его использования в качестве топлива для атомных электростанций, без доступа к технологиям его обогащения. В начале августа российский премьер Владимир Путин заявил о том, что Москва готова продать Украине 10% принадлежащих ей акций Международного центра по обогащению урана. Теперь соглашение подписано, завершение сделки ожидается в октябре. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С приобретением акций Международного центра по обогащению урана Украина получает рынок сбыта своего урана и обеспечивает стабильный доступ топлива для украинских атомных электростанций, констатирует руководитель агентства атомных новостей Илона Заяц.
10% акций, конечно, не обеспечивают полностью интерес Украины в обогащении урана, но, тем не менее, у Украины появляется гарантия того, что она всегда может получать услуги по обогащению, даже если эти услуги станут дефицитными.
Участие в деятельности Ангарского центра Украина настойчиво добивалась еще во время президентства Виктора Ющенко. Тогда официальный Киев выступал против увязывания вопроса доступа к обогащенному урану с перспективой строительства российскими компаниями на украинской территории завода по производству ядерного топлива для АЭС. Судя по всему, этот вопрос уже решен, хотя на строительство такого завода по-прежнему претендует американская компания Westinghouse, говорит эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.
Россияне наверняка хотели увязать эти вещи. Westinghouse и ТВЭЛ подали документы, результаты будут известны до 1 октября, но судя по методике, которая была опубликована СМИ украинскими, там, в принципе, отдается предпочтение, конечно, вот условия так выписаны для этого конкурса, что дается предпочтение россиянам.
Заключивший договор с Росатомом украинский концерн «Ядерное топливо» входит в Восточно-горнообогатительный комбинат, который строится на базе самого крупного в стране Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Суммарные запасы урана на Украине оцениваются почти в 300 тысяч тонн, и совместная добыча и экспорт этой специфической продукции, как отмечают эксперты, может стать дополнительным преимуществом украинско-российского сотрудничества. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эксперты отмечают, что вхождение Украины в проект по обогащению урана на территории России в первую очередь гарантированно обеспечит украинскую атомную энергетику ядерным топливом и, кроме того, даст возможность двум странам реализовать другие совместные проекты в этой сфере, говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Для Украины вопрос развития собственной атомной энергетики вопрос важный. Мы видим, что Украина всячески пытается как-то найти новые источники электроэнергии на своей территории. Естественно, там есть ряд баек на тему нефти в Черном море, на шельфе там и прочие ерунды. Ну, там были еще идеи на солому переходить и так далее. Но все понимают, что это может быть хорошо так развлекать публику, но в реальности естественно, потенциал производства что традиционных углеводородов, что нетрадиционной энергии, он весьма ограничен.
Но почему в деле развития собственной атомной энергетики Украина сейчас выбирает все-таки Россию? И чем последнее такое сотрудничество может быть интересно?
У атома есть две проблемы. Это проблема технологии и это проблема денег. Потому что это все-таки не дешевая и достаточно технологичная штука. Поэтому Украина для нее наиболее реальный вариант на сегодняшний день пытаться как-то с Россией скооперироваться. Мы понимаем, что проблема Украины заключается в том, что она все равно полностью всю цепочку там, от урана до производства генерации электроэнергии энергии, естественно, не получит. Но у нее тоже есть ряд активов на ее территории. Я имею в виду не только атомные станции, поскольку российцы, по большому счету, украинские атомные станции не так интересны, но есть ряд предприятий машиностроительных, которые для России могли бы определенную ценность представлять. Ну, там известны, например, вот Харьковский завод «Турбоатом», другие предприятия. Для Украины интерес что представляет? Интерес представляет производство, прежде всего, топлива, топливных элементов, и поэтому ясно, что интерес к вхождению в акционерный капитал российской компании, которые связаны с производством топлива Украины, был всегда. Ну, собственно, Россия этот интерес поддерживала, а поскольку у нас сейчас вроде как курс на некую экономическую кооперацию, поэтому, собственно, она и входит в эти проекты. Другое дело, что вряд ли присутствие Украины в российских атомных компаниях может быть серьезным, потому что Украина просто физически нет денег.
Иначе говоря, на ваш взгляд, покупка Украиной доли в центре по обогащению урана – это всего лишь часть более крупной сделки в атомном энергетическом проекте двух стран.
Я думаю, что это только действительно начало этого проекта. Почему? Потому что думаю, что действительно за этим последуют и дальнейшие сделки по вхождению Росатома в предприятие атомного комплекса Украины, прежде всего в предприятие атомного машиностроения.
Это был генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где общественность бурно обсуждает жизнь в одной из шотландских деревень, где недавно, как выяснилось, запрещено жить детям, а жителям содержать многих домашних животных. Ситуацию сразу же окрестили социальной дискриминацией, однако сейчас деревня становится образцом для подражания, рассказывает Наталья Голицына.
Деревня Ферхолл расположена в самом центре Шотландии, на берегу живописной реки Нейрн, неподалеку от одноименного городка. В ней 93 дома, в которых живут пожилые люди, подчиняющиеся регламентирующему их жизнь уставу, составленному фондом Ферхолла. Устав категорически запрещает длительное проживание в деревне детей. Правда, дети и внуки ее жителей могут к ним приезжать, но лишь на очень ограниченный срок. Жителям нельзя держать кур, уток, кроликов, голубей и пчел. В каждом доме разрешается иметь только одну собаку. Купить дом в деревне могут люди, достигшие 45 лет. Когда в британских СМИ узнали о существовании деревни Ферхолл и ее уставе, жителей деревни сразу же окрестили ненавидящими детей людоедами, а ситуацию в деревне называли не иначе, как социальной дискриминацией и даже сегрегацией в шотландском гетто. Журналисты нескольких ведущих газет отправились в Ферхолл, чтобы лично убедиться в существовании в Соединенном Королевстве поселения, где грубо нарушаются права человека и существует ненавидящая детей община нелюдей. В результате в печати появилось сразу несколько отчетов о деревенской жизни. Первое, что бросилось в глаза ревнителям гражданских свобод, это удивившее их довольство деревенских жителей своей жизнью, наперебой расхваливавших окружавшую их тишину, покой и прекрасные пейзажи. Жители считают свою жизнь идеальной для пожилых людей, говорит 75-летняя жительница Ферхолла Эдвина Эллис.
Здесь очень тихо и спокойно. Мне нравится это место, нравится окружающая среда и вся ситуация. Здесь очень приятно жить. Много певчих птиц и диких животных. Каждый день я вижу белок. Это прекрасное место для жизни.
Эдвине Эллис вторит другой житель Ферхолла, пенсионер, бывший инженер компании British Telecom Джимми Грейк. Его привлекает в Ферхолле вовсе не отсутствие детей.
Меня привлекает дом, цена дома, само место, возможность играть в гольф. Здесь недалеко до аэропорта Инвернесса. Это замечательное место для игры в гольф, кегли, для других видов спорта. Именно это привлекает нас с женой, а вовсе не отсутствие детей.
Жизнь населения Ферхолла трудно назвать одинокой и изолированной. В центре деревни расположен своего рода местный клуб, где по вечерам собираются ее жители за кружкой пива или стаканом вина, а днем за чашкой чая, обсуждая деревенские и мировые новости. В клубе, помимо большой гостиной, есть неплохая библиотека, комната с огромным плазменным телевизором, зал для проведения юбилейных торжеств и других коллективных мероприятий. У жителей есть возможность заниматься рыбной ловлей и ловить форель в протекающей рядом с деревней экологически чистой реке Нейрн. Дети действительно в деревне не живут, нет там и детских игровых площадок. Однако жители утверждают, что не ощущают никакой оторванности от своих близких, детей и внуков, которым разрешено гостить у них 2-3 раза в год. Ферхолл был построен для проживания по особому уставу в 2003 году. Это был первый опыт создания в Британии жилого комплекса на природе для пожилых людей. Риэлтор агентства по продаже недвижимости в соседнем городке Нейрн Лесли Энн Фрейзер, которая хорошо знает этот район и ситуацию в Ферхолле, нахваливает жизнь в деревне.
Это прекрасное место. Ферхолл был фантастической новой идеей. В Ферхолле замечательная атмосфера, там нет шума. Это очень тихое место. У него множество преимуществ. В основном там живут отошедшие от дел люди. Детей там нет. Жизнь тихая.
тихая и спокойная, вас окружают прекрасные дома и пейзажи. Для людей там открываются возможности для абсолютно нового образа жизни.
После реабилитации в прессе жителей Фёрхолла и их деревни, шотландское правительство обдумывает план строительства в Озерном крае целой сети деревень такого типа, где бы пожилые люди могли бы спокойно и комфортабельно, не завися от родных и близких, жить полной жизнью на природе. Эксперты уверены, что здоровое пребывание на лоне прекрасной природы увеличивает продолжительность жизни пожилых людей лет на 10. Девиз для этого проекта уже создан – от дома для престарелых к деревне для пожилых. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока» и завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Паньера, Андрей Амочкин, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей петербургской студии, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов и председатель правления общества добровольных лесных пожарных Михаил Левин. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие семьи.
В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».